что для вас малое садовое?
Ну, это Арбат.
А почему Арбат?
Он чем-то похож.
Дорога на работу.
Это просто улица.
Место, где можно посидеть.
Это самая красивая улица в городе.
А чем она такая красивая?
Во-первых, зимой она очень хорошо украшается всякими лампочками и интересными огоньками. Ну и елка здесь красивая стоит.
Очень красивая улица.
А для тебя что такое малое садовое?
У меня здесь садик.
Каждый день.
По будням.
В 16:10.
Слушайте.
Школьный радиоканал.
Малое садовое.
Здравствуйте! У микрофона Ольга Семенова. В первой части передачи мы продолжим читать дневник художницы Марии Башкирцевой, родившейся 11 ноября 1860 года. Ее картины выставлены в Третьяковской галерее, Русском музее, а также в музеях Парижа, Ниццы, Амстердама. А как писательница она стала известна после издания ее дневника, который был написан на французском языке и вышел в свет уже после ее смерти. Напомню, что Мария Башкирцева ушла из жизни в юном возрасте. Виной тому была болезнь. Надо сказать, что еще до того, как Мария стала художницей, она мечтала о карьере певицы. И действительно, голос у нее был удивительной красоты, но все та же болезнь помешала ей осуществить свою мечту, а также лишила и слуха, и голоса. Свой дневник Мария вела почти ежедневно, начиная с 12-летнего возраста и до самой смерти. Хочу прочитать вам отрывок из авторского предисловия к этому дневнику. Во-первых, я очень долго писала, совершенно об этом не думая. А потом я писала и пишу, безусловно, искренно, именно потому, что надеюсь быть изданной и прочитанной. Если бы эта книга не представляла точной, абсолютной, строгой правды, она не имела бы никакого смысла. И я не только все время говорю то, что думаю, но могу сказать, что никогда и ни на одну минуту не хотела смягчать того, что могло бы выставить меня в смешном или невыгодном свете. Да и, наконец, я для этого слишком высоко ставлю себя. Итак, вы можете быть вполне уверены, благосклонный читатель, что я вся в этих страницах. Может быть, я не представляю достаточного интереса для вас, но не думайте, что это я. Думайте, что это просто человек, рассказывающий вам все свои впечатления с самого детства. Это очень интересный человеческий документ. Спросите у Золя, или у Ганкура, или Мопассана. И сегодня мы перелистаем страницы дневника вместе с художницей, постоянной ведущей этой рубрики Ариной Даур.
Она вообще была очень интересная, немножко вздорная. И вот в дневнике видно, как вот это вот от девчонки, спесивой аристократки, проходит дорога к пути к художнику, к мастеру, которого она открыла через некоторое время, и как вот этот вот переход удивительный происходит. Она была очень богата, поэтому могла заказать себе, например, 20... платьев цвета топленого молока, заказывала. Одинаковых. Ну, чтобы было ощущение, что она всегда ходит в одном, и всегда это платье было безукоризненно белым. Конечно. Или, например, она в Ницце заказала себе спальню, и кровать должна была быть в форме раковины. И все там должно было быть жемчужно-розовое, белое, кремовое. Серая, то есть все цвета жемчуга. Ну, а, естественно, жемчужиной была она. И каждый раз она просыпалась в образе жемчужины.
При таком достатке можно было позволить себе ничего не делать. А вот ей этого было мало, надо было искать себя, совершенствоваться. Вот такая натура, да?
Вот она буквально каждый раз она ко времени обращается и каждый раз переживает. Там 4 месяца потеряно, потому что не было обучения. Там раньше надо было учиться рисовать. Мать и отец развелись, когда девочке было 2 года. Самое интересное, что Мария даже успела через много лет примирить своих отца и мать. Такой был характер. Вот еще послушаем. Я явилась к завтраку в восхитительном костюме. Неаполитанская рубашка из китайского крепа, небесно-голубого цвета, обшитая старинными кружевами. Очень длинная юбка из белой тафты, спереди задрапированная куском полосатой восточной материи, состоящей из цветов белого, голубого, золотого и связанного сзади. Вся материя падает естественными складками, как простыня, завязанная передником. Вы не можете представить ничего более красивого и более странного.
Модницей была.
Да, то есть она уделяла внимание не только своему образованию, но и обязательно своей внешности. Все указывают, что это была очень милая, красивая девушка.
Да, она и не скрывает это, и подчеркивает. Вот смотрите, 17 лет, скоро будет 18. Скоро мне будет 18 лет. Это мало для тех, кому 35, но это много для меня, потому что в течение немногих месяцев жизни в качестве молодой девушки имела мало удовольствий и много горестей. Искусство. Если бы меня не манило издали это магнетическое слово, я бы умерла. Но для этого нет надобности ни в ком. Зависишь только от себя. И если не выдерживаешь, а значит, ты ничего не можешь и не должен больше жить. Искусство. Я представляю его себе, как огромный светоч там, очень далеко. И я забываю все остальное и пойду, устремив глаза на этот светоч. Теперь... О, нет, 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 теперь, о боже, не пугай меня, что-то ужасное говорит мне, что нет, я этого не напишу, я не хочу навлекать на себя несчастье, боже мой, следует все, чтобы этого избегнуть, и если об этом не надо говорить, да будет воля Божия.
Сколько эмоций.
Да, и какое предвидение потрясающее. Глубокое отвращение к самой себе. Я ненавижу все, что я делаю, говорю и пишу. Я ненавижу себя, потому что не оправдала ни одной из своих надежд. Я обманулась.
Сколько лет?
17. Вот Мария начинает заниматься рисунком и живописи в частной школе Жулиана. Сегодня мы переезжаем на новую квартиру. Несмотря на эту суматоху, у меня нашлось время съездить в мастерскую Жулиана, единственную серьезную школу для женщин. Там работают каждый день от 8 часов до полудня, от часу до 5. Тогда Жулиан вел меня в зал, то позировал какой-то обнаженный человек. Я хочу сказать, что ведь это конец 19 века, и женщинам учиться было сложно. Было очень мало таких школ, где можно было, в общем, постигнуть то, чего ты хочешь. Поэтому вот школа Жулиана во Франции, в Париже, это очень редкое заведение было, где занимались именно женщины. Там отдельно были классы мужские, отдельно женские. Так как среда – счастливый день для меня, и кроме того, сегодня не 4-е число, которое для меня всегда несчастливо, то я спешу начать сегодня как можно больше день. И я набросала у Жулиана карандашом эскиз головы, и, судя по его словам, он не ожидал, что выйдет так хорошо. Он начинающий. Я уехала рано, мне хотелось только сегодня начать. Мы поехали в Булонский лес, я сорвала 5 дубовых листьев и отправилась к Дусе, который в полчаса сделал мне прелестную голубую накидку на плечи. Но чего пожелать? Быть миллионершей? Чтобы вернулся мой голос? Получить римский приз и скрываться под мужским именем? Выйти за Наполеона IV? Войти в высший свет? Желаю скорого возвращения моего голоса. День проходит скоро. Когда рисуешь от 8 часов до полудня, И от часу до пяти на дни переезда идет только 1,5 часа. А кроме того, я немного опоздала, так что работала только 6 часов. Когда я только и подумаю о годах, целых годах, которые потеряны мною, от гнева испытывая желание послать все к черту, но это было бы еще хуже. И так ничтожное и отвратительное существо. Будь довольна и тем, что, наконец, принялась за дело. Я могла бы начать в 13 лет, 4 года потеряно. Я бы написала уже исторические картины, если бы начала не 4 года раньше. То, что я знаю, только вредит мне. Все это надо переделывать».
С 13 она путешествовала, то есть у нее не было времени на обучение.
Ну, с 10, но она занималась голосом, да, ведь да, у нее была другая ставка, она хотела быть великой певицей, поэтому так получилось. Наконец я работаю с художниками, с настоящими художниками, произведения которых выставляются в салоне, которым платят за картины и портреты, которые даже дают уроки. Жулиан доволен моим началом. К концу зимы вы будете делать очень хорошие портреты, сказал он мне. Он говорит, что его ученицы никогда не слабее его учеников. Я бы стала работать с последними, но они курят. Да к тому же нет никакой разницы. Разница еще была, когда женщины рисовали только одетых. Но с тех пор, как они рисуют голые натуры, мне все равно. Служанка при мастерской такая, какие описываются в романах. «Я всегда была с художниками», — говорит она. «Я уже более не мещанка, я художница». Ну, дает. «Я никого не видела, потому что была в мастерской. Будьте спокойны, — сказал мне Жулиан, вот учитель, да? Вы недолго будете в дороге, а когда в 5 часов мама приехала за мной, он сказал ей приблизительно следующее. Я думал, что это каприз балованного ребенка, но я должен сознаться, что она действительно работает, что у нее есть своя воля и что она хорошо одарена. Если это будет так продолжаться, то через 3 месяца ее рисунки могут быть приняты в салон. Каждый раз, подходя, поправляя мой рисунок, он с некоторым недоверием спрашивает, сама ли я это сделала. Еще бы! Я ни разу не спрашивала совета ни у одной из учениц, за исключением одного раза в самом начале. Я немного усваиваю их артистические манеры. В мастерской все исчезает, не имеет ни имени, ни фамилии. Тут перестаешь быть дочерью своей матери. Тут сама по себе каждая личность имеет перед собой искусство и ничего более. Чувствуешь себя такой довольной, такой свободной. Наконец, я такая, какой я уже давно хотела быть. Я так давно хотела этого, что теперь мне даже не верится. Я клянусь вам, в это время я бешусь, что я женщина. Я хочу соорудить себе парик и самый простой костюм. Я сделаюсь таким уродом, что буду свободна, как мужчина. Вот та свобода, которой мне не достает и без которой нельзя достигнуть чего-нибудь серьезного.
Это 18 лет, 1879 год.
Ну, по обыкновению, с веселостью до сумасшествия. Это происходит в России, она приезжает в имение папеньки, празднуется Новый год. Все воскресенье в театре, утро довольно скучное, вечер опера, ночь провела в мытье, писании, чтении, лежании на полу, пила чай. 17:45, таким образом, я рано поеду в мастерскую, вечером будет хотеться спать, на другой день встану рано, потом это пойдет само собой. Не думайте, что я люблю эти жантильничания. У меня к ним глубокое отвращение, глубокий ужас. Все равно я встретила Новый год оригинально, на полу, со своими собаками. Весь день я работала.
То есть здесь еще очень важно быть оригинальной, ни на кого не похожей.
Я даже не думаю более о своих победах. Я одеваюсь хорошо, но не вкладываю в это души. И забываю думать о производимом мною впечатлении. Я ни на что, ни на кого не смотрю. И мне все это скучно. Только у меня и есть, что живопись. Я уже больше не умна и не остроумна. Когда я хочу говорить, я становлюсь мрачна и говорю вздор. А потом надо мне сделать завещание, потому что это долго не может тянуться. Начинает болеть. В этом году я изобретательница, придумала следующее. У стола сидит женщина, опершись подбородком на руку, а локтем на стол, и читает книгу. Свет падает на ее прекрасные белокурые волосы. Название. «Вопрос о разводе». Дюма книжку читает. Эта книга только что появилась, и вопрос этот занимает всех. Вот это она тему для своей работы так описывает, живописной.
Иллюстрацию она придумала к этой книге.
Это была серьезная работа, которая заняла одну из больших наград в салоне. Я совсем разбита, следовательно, послушаться Тони и отдохнуть. Надо ехать к Жулиану, которому я дала следующую подписку. Я, ниже подписавшаяся, обязуюсь каждую неделю делать голову и академический рисунок, или же этюд натуральную величину. Кроме того, я буду делать по 3 композиции в неделю, если не одну, то вполне отделанную. Если я нарушу вышесказанные условия, то я уполномочиваю господина Радольфа Жулиана, художника, разглашать повсюду, что я не представляю из себя ничего интересное. Мари Рюс.
Вот это характер.
20 лет. Вчера я вернулась от доктора, к которому ездила из-за ушей, а он признался мне, что не ожидал, что это так серьезно, и что я никогда уже не буду слышать так хорошо, как прежде. Я была поражена, как гром. Это ужасно. Я вполне глуха, но я слышу, как иногда видят, точно через вуаль. Так я не слышу тиканье моего будильника, и, быть может, никогда более не услышу, иначе как приложив к моему уху. Это действительно несчастье. Иногда в разговоре многое ускользает от меня. 21 год. Самое обыкновенное лицо в мире может сделаться интересным благодаря шляпе, берету или драпировке. Я говорю это для того, чтобы сказать вам, что каждый вечер, возвращаясь из мастерской, усталая, испачканная, я умываюсь, надеваю белое платье и убираю голову белой косынкой из индийской кисеи с кружевами, как старухи у Шардена или девочка у Грёза. Мое лицо делается от того прелестным. Никогда нельзя было бы и подумать, что оно может быть таким. Сегодня вечером косынка легла, как носят египтянки. И я не знаю, каким образом лицо мое сделалось прекрасным. Это слово вообще не подходит к моему лицу. Но это чудо произошло благодаря головному убору. Это меня развеселило. Теперь это сделалось привычкой. Мне неловко оставаться вечером с непокрытой головой, и моим печальным мыслям приятно быть покрытыми. Я чувствую себя как-то уютнее и спокойнее. 22 года. Искусство возвышает душу даже самых скромных из своих служителей, так что всякий из них имеет в себе нечто особенное сравнительно с людьми, не принадлежащим к этому возвышенному братству.
Она продолжала жить с матерью и тетей в Париже все это время, да?
Да. Я чахоточная, 23 года, а болезнь подвигается. Я больна, никто ничего об этом не знает, но у меня каждый вечер лихорадка, вообще плохо, и мне скучно говорить об этом.
Она уже понимала, что болезнь неизлечима.
Ну, вы знаете, она, я думаю, что она чувствовала, но все равно сопротивлялась и старалась как можно больше работать, чтобы как можно больше остаться на этой земле, как она говорила. Вот смотрите, чудесный кусочек. Это 30 июня 1984 года. Это все силы у человека брошены на то, чтобы найти что-то теплое, положительное, земное. И вот она пишет. Мне стоило таких усилий удержаться, не прорвать моего холста ударом ножа. Довольно, очень недовольна работой своей. Ни один уголок не вышел так, как мне бы хотелось. Остается еще сделать руку, и тогда рука будет сделана. Придется еще только переделывать опять все. Этакое проклятие. И 3 месяца, 3 месяца. Видимо, ей сказали, что 3 месяца осталось. Нет. Я забавлялась, составляла корзинку земляники, таких обыкновенно нигде не увидишь. Я набрала сама, с длинными стеблями, настоящие веточки, и вместе с зелеными, из любви к краскам, а потом к листьям. Словом, чудеснейшая земляника, собранная руками художницы, со всевозможной изысканностью и кокетством. Как когда делаешь вещь совершенно непривычную. А потом еще целая ветка красной смородины. Я ехала так по улицам Севра в Конке, старательно поддерживая корзину на воздухе, чтобы ветер обвивал ее и не поблекли бы от жары ягодки, из которых не было ни одной с пятнышком или царапинкой. Розалия смеялась, если бы кто-нибудь из домашних вас увидел, барышня, возможно ли. Но это он со своей живописностью заслуживает моего внимания, а не своей особы. Эту корзиночку она везет молодому человеку, в которого влюблена. Но его живопись заслуживает всевозможного внимания. Так значит, эта его картина будет есть землянику.
Мы сказали, что она была личностью, которой интересуются многие. Это произошло только после ее смерти или при жизни? Были ее выставки, было признание?
Вы знаете, при жизни кто-то ей льстил. Учителя очень признавали, конечно, в ней талант безусловный. Но в основном, в общем, после смерти вспомнили о ней. Вспомнили очень ярко. Получилось так, что через год после смерти общество французских художниц, куда входила Мария Башкирцева, устроило большую выставку живописных работ, где было выставлено 150 полотен, живопись масла и графические зарисовки, рисунки. И вот эта выставка ошеломила всех, ошеломила своей зрелостью работы, покоряли своей какой-то удивительной жизненной силой. И вот с этой выставки многие европейские музеи купили работы Марии Башкирцевой, и в том числе музей Александра Третьего, практически, почему в Русском музее сейчас есть ее работы. Вот, практически это первый славянский художник в XIX веке, да, в конце, чьи работы попали в Лувр. Товарищество женщин-художников и скульпторов позволили общественности Парижа насладиться и увидеть ее работы.
Они сейчас там находятся?
Вы знаете, случилась такая странная история. Часть работ находится и в Париже, и в Третьяковской галерее, и в Русском музее, и еще в разных музеях, в Люксембургском, в голландских музеях. Но большая часть погибла, когда мать пожелала перевезти в Россию. Была война, и они пострадали, погибли, вот и не дошли. Вот. Но память о Марии живет в Ницце. Есть улица Марии Башкирцевой, есть маленький музей. Она похоронена на одном из парижских кладбищ. Это такая часовенка, внутри которой усыпальницы Марии, и стоят ее несколько работ, фотографии, ее там любимое платье. И до сих пор поклонники приносят к ней на могилу живые фиалки в любое время года.
Её любимые цветы, да? Ну, то есть ее мечта осуществилась, она осталась на земле.
Да, друзья мои, вы наверняка знаете работу Марии Башкирцев, например, «Дождевой зонтик», где написана девочка, такая дрожащая от холода, под большим черным зонтом.
Чем удивительно, эта картина вне времени. Вот смотришь на нее и непонятно, 20-й это век, 19-й, 21-й.
Да, очень она любила писать детвору, причем не такую холеную, а вот в каких-то оборванцев мальчишек. Вот башкирцевые работы, например, «Митинг». Очень интересные, где мальчишки очень в характерных позах, широко расставив ноги, стоят и беседуют о каких-то своих мальчишеских проблемах. Замечательные ее женские портреты, очень выразительные, подачей, не просто портрет, даже может назвать их портрет вызов. Вот чудесная работа Жанны Жак, где два мальчика изображены на фоне такой обшарпанной стенки. Вот она, конечно, очень много успела сделать за свою очень маленькую жизнь. И она очень хотела остаться на земле. То мы своей передачей тоже как бы помогаем Марии Башкирцевой, рассказываем о ней.
А если кто-то хочет почитать дневник, то он действительно был издан в 1999 году, вы сказали, да?
Да, и в 2005 было тоже еще переиздание. Вечерний дым над городом возник, куда-то вдаль покорно шли вагоны. Вдруг промелькнул прозрачней анемоны в одном из окон полудетский лик. Это из вечернего альбома Марины Цветаевой, который она посвятила Марии Башкирцевой. Как бы прощаясь с жизнью, Мария начала писать большое полотно. Весна. Молодая женщина, прислонившись к дереву, сидит, закрыв глаза и улыбаясь, словно в сладчайшей грезе. А вокруг мелкие светлые блики, нежная зелень, белорозовые цветы яблонь и персиковых деревьев, свежие ростки, которые пробиваются повсюду. И нужно, чтобы было слышалось журчание ручья, бегущего у ее ног, как в гренаде среди фиалок. Ну, надо сказать, что Мария Башкирцева осталась известной благодаря своему замечательному дневнику, последовательному, честному, ясному описанию своей жизни. И вы знаете, этим дневником он был издан через несколько лет. Во Франции на французском языке зачитывались Марина Цветаева. Удивительно, что замечательный русский поэт Велимир Хлебников носил в своей знаменитой торбе вот этот самый французский дневник, переводил и восхищался личностью Башкирцевой. Читали дневник и Бунин, и Чехов, и Золя, и Мопассан. И у всех он вызывал большой интерес. Вот, друзья мои, такая короткая, как комета, жизнь.
Напомню, что дневник Марии Башкирцевой мы читали вместе с художницей, постоянной ведущей рубрики «Наша вам с кисточкой» Ариной Даур. А завершает ее рассказ песни Елены Фроловой на стихи Анны Ахматовой.
Я научилась просто мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу, и долго перед вечером бродить, чтоб утомить, чтоб утомить ненужную тревогу. Когда где-то шуршат во враге лопухи, и никнет гроздь рябины желто-красной. Слагаю я веселые стихи о жизни тленной, тленной и прекрасной. Я возвращаюсь, лижет мне ладонь пушистый кот, мурлыкает умильней, и яркий загорается огонь на башенке озерной лесопильни. Лишь изредка прорезывает тишь крика и стон слетевшего на крышу. И если в дверь мою ты постучишь, мне кажется, я даже не услышу. Я научилась просто мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу. И долго перед вечером бродить, чтоб утомить, чтоб утомить ненужную тревогу.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».